Кондратий Биркин. Елизавета, королева английская. Часть сборника «Временщики и фаворитки». Роберт Дадлей. Граф Лейчестер. Роберт Девре. Граф Эссекс. 1558-1603 года. Для Англии век Елизаветы по громадному своему значению для этой страны был тем же, что был для Франции век Людовика XIV, для России – век нашего Петра I, для Пруссии – век Фридриха Великого. Елизавете Великобритания обязана своим политическим единством, началом могущества на морях, славой на суше, почетным своим местом в сфере европейских государств, развитием внешней торговли и внутренней промышленности, наконец, блестящими успехами наук и искусств. Как королева Елизавета вполне достойна удивления потомства. Лавры ее неувидаемы, и вечная слава венчает ее светлым, ничем не затмеваемым ореолом. Смотреть на нее с этой точки зрения нам не под силу, глазам больно, и высота недосягаемая, доступная Юму, Робертсону, Боклю, Макалею. Избрав предметом нашего посильного труда эпизодические события жизни и те фазисы бытия великих властителей и властительниц Земли, когда они или она являлись данниками слабостей человеческих, мы посмотрим на Елизавету, не вознесенную на высоту своего величия, но не изведенную на степень простой, обыкновенной смертной, с ее слабостями, недостатками и характером, с некоторыми чертами которого мы уже познакомились. Не в короне и порфире, окруженную великими сподвижниками, с миллионами раболепствующих подданных у ее ног мы увидим Елизавету. Нет. Мы вызовем ее тень в миртовом венке, в наряде светской кокетки, в объятиях фаворитов, смиренно преклоняющуюся перед могуществом любви, не повелевающую, но повинующуюся. Елизавета в тронном зале, в парламенте, окончательно избавляющая Англию от папского ига, побеждающая с помощью Божьей непобедимую армаду Филиппа II. Одно лицо. Мы увидим другое. Нас интересует страстная, как львица, и, подобно львице, ужасная в своей страстности женщина. Из любви к своему Лейчестеру, отказывающая сватающимся за нее и принцам, и королям. Женщина, которую скорбь по казненному ею графу Эссексу сводит в могилу. Мечтательница в тенистых рощах Вудстока, кокетливо резвая в чертогах Кенильворца или в парках Ричмонда и Виндзора. Здесь, к слову, заметим, что Елизавета, подобно многим другим историческим личностям, вдохновляла великое множество поэтов, романистов, композиторов, живописцев, и каждый из них более или менее погрешил против исторической правды, воспевая Елизавету или избирая ее в героине трагедии, романа или в натурщице картины. Последние, то есть живописцы, пожалуй, еще менее всех прочих художников представляли королеву английскую в искаженном виде. Зато поэты и романисты не стеснялись и наплели на Елизавету небылицы, которые ей при жизни и во сне не снились. Так, между прочим, в ее фавориты пожаловали славного Шекспира. Он прославил ее царствование, а романисты вместо того бесславят и его, и Елизавету небывалой между ними вымышленной связью. Только один романист действительно воскресил для потомства королеву английскую в бессмертном своем произведении, вероятно, знакомом нашим читателям хоть в переводе, так как они без сомнения читали «Замок Кенильуртас», роман славного Вальтера Скотта. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн, Елизавета родилась 7 сентября 1533 года, через 3,5 месяца после их бракосочетания. Этому обстоятельству, конечно, не следует придавать особого значения, так как король-тиран мог узаконить дочь или сына, родившихся даже за год до его свадьбы. Но дело в том, что, играя законами, Генрих VIII то лишал Елизавету ее прав, то восстанавливал их по своему капризу. Наконец, умирая, наследниками своих назначил поочередно всех своих детей – Эдуарда, Марию Тюдор и Елизавету. Последняя, воспитанная Паркером в законе протестантском, принуждена была в кровавое царствование своей сводной сестры Марии 1554-1558 года перейти в католицизм. Этим она спасла свою голову от плахи, но не снискала при дворе того почета, которого вправе была требовать как наследница престола. При Эдуарде VI, который любил Елизавету, у нее были льстецы и поклонники. Брат правителя, родной дядя короля, адмирал Томас Сеймур, искал ее руки. Но Елизавета отказалась от этой чести, предвидя бедственный конец временщика. Главное же, втайне любя Куртона, графа Деваншира, которому и Мария Тюдор питала страсть, презренную и отвергнутую жестоким. При воцарении Марии все изменилось, и дочь Екатерины Арагонской находилась в тех же самых отношениях к дочери Анны Болейн, в каких впоследствии Елизавета сама находилась к Марии Стюарт. Помимо соперничества в любви, Марию Тюдор преследовала Елизавету, во-первых, за то, что та была 18 годами ее моложе и в 1000 раз красивее, во-вторых, за различие вероисповеданий, в-третьих, за те обиды и страдания, которые по милости Анны Болейн перенесла Екатерина Арагонская. Заподозренная в соучастии в заговоре Томаса Уайта, Елизавета в марте 1554 года была заключена в Тауэр и подвергнута суду. С необыкновенным умом и тактом она оправдалась во всех обвинениях и благодаря ходатайству жениха Марии Тюдор, испанского короля Филиппа II, была избавлена от тюрьмы. По освобождении ее Мария Тюдор предлагала Елизавете выйти замуж за герцога Савойского. Но Елизавета, понимая, что это замужество не что иное, как замаскированное изгнание, отказалась от этого предложения. Этим она пуще прежнего вооружила против себя Марию, которая удалила ее замок Вудсток, а графа Деваншира – форт Сринге, разлучая таким образом с Елизаветой графа, равнодушного к отвратительным прелестям Марии Тюдор, последняя воображала досадить принцессе, но жестоко ошибалась, так как в сердце Елизаветы в это время уже занято было другим предметом – молодым красавцем Робертом Дадлеем, сыном недавно казненного герцога Нортумберленда. Принцесса познакомилась с ним в свою бытность в Тауэр, где и он был заточен подобно ей, но лишенный родовых прав и всего имущества. Роберт, старше Елизаветы двумя годами, родился в 1531 году и был сверстником короля Эдуарда VI. Падение отца, а вслед за тем заговор Уайта, подвергли его опале королевской и были причинами заключения в Тауэр, где по таинственному предопределению судьба столкнула его с Елизаветой. С первых своих встреч с красавцем Дадлеем принцесса почувствовала в своем сердце непреодолимое к нему влечение. По объяснению Кэмпдона, вследствие рождения своего с Дадлеем под одним и тем же созвездием. Трудно было найти причину глупее, но, может быть, именно вследствие своей пошлости это астрологическое оправдание связи Елизаветы с ее первым фаворитом нашло достаточное количество людей легковерных, им довольствовавшихся. Нерождение под одной и той же звездой сблизило Елизавету с Робертом, а нахождение ее с ним под сводами одной и той же темницы. Сильнее всего планетное влияние подействовало на принцессу очаровательный взгляд 18-летнего юноши, вкрадчивый его голос, речи, проникнутые живейшим участием, наконец, первый поцелуй пламенный его уст, первые страстные объятия, в которых пала обольщенная Елизавета. Любовь графа Лейчестера была чисто платоническая, говорят некоторые историки, пекущиеся о целомудрии королевы английской. Могут уверять в этом сколько им угодно, но едва ли кто поверит, не тот был век. Да и Елизавета по своему происхождению и по страстной комплекции была далека от нелепого идеализма. Роберт Дадлей, освобожденный вскоре после избавления Елизаветы, удостоился совершенного прощения с возвращением всех прав и с производством фельдсехмейстеры. Он тайно навещал Елизавету в Вудстоке, где она жила, тем более забытая, почти презренная всеми, что парламент в угоду Марии Тюдор объявил тогда брак Генриха VIII с Анной Болейн недействительным, а Елизавету – незаконной. Отнимая у нее надежду когда-нибудь быть на престоле, Мария Тюдор сама тешилась несбыточной мечтой иметь законных наследников от своего супруга Филиппа II. Последний, явно сочувствуя Елизавете, уговорил Марию дозволить ей переселиться из Вудстока в иное, более приятное место пребывания. Мария согласилась. Елизавета, наконец, совершенно свободной, перебралась в уединенный замок Гетфилд,